Братья и сестры, сегодня молитвенное собрание у нас, и как хорошо, когда мы действительно настраиваемся для молитвы в этот день, чтобы помолиться Господу. И хорошо, если, конечно, мы в тайне сердца молимся, но еще лучше, когда мы вслух, да, единодушно можем взывать Господу. И поэтому вот как-то хотелось бы напомнить, друзья, дорожите этим временем. Временем помолиться, открыть уста свои для того, чтобы сказать Богу или свою личную нужду, или же нужду, о которой мы вместе согласились молиться. Потому что мы имеем такое обетование, да, от Господа, что даже если двое из вас согласятся, да, просить о всяком деле будет им. Друзья, сегодня вот такая тема, нужно сказать, очень важная тема. Мы молимся о служителях братства и о братстве нашем, да, о всем служении, которое совершается всеми отделами братства. А это, друзья, непросто, очень непросто. Я вот побыл в другой стране, да, в Америке, посмотрел, как народ живет. Да и сегодня в России мы видим, сколько много церквей. Я не говорю о православной церкви там, а вот протестантских церквей, сколько баптистских направлений, сколько различных вот собраний проходят в нашем городе, и все считаются верующими. Но не обо всех мы с вами, да, даже можем сказать, кто верующий, кто нет. А тем более Господь как скажет, да, вот кто все-таки правильно живет, кто имеет правильное направление. Но самое вот, что мне хочется отметить, друзья, что совершил Господь в нашей стране. Это чудо, которое Он сделал, это братство. Создал братство, союз церквей, который объединен и очень крепкими связями соединен. Постоянно и регулярно проводятся братские общения на уровне вот объединений, молодежные у нас общения совместные, когда съезжаются служители разные, делятся Словом Господним, наставлением для молодежи. Братья сами собираются, да? Собираются и также служители со всего Союза бывшего нашего, из других стран. И вот так вместе, постоянно собираясь в молитве, и действительно, через Слово Божие, получая божественное откровение, как нужно идти народу Божьему, да? И так вот мы вместе, соединенные вот этими братскими узами любви, и знаем примерно, как нужно жить. И мне так было немножко печально смотреть на наших иммигрантов, которые оказались там за рубежом. Почему? Потому что то наследие, да, которое они имели здесь, там его нет. Совершенно другая культура, другая страна. Вообще Америка – это страна, как говорят, свободы, да? Но, друзья, это не та свобода, которой мы думаем свободой. И я там часто вспоминал, что все-таки то, что мы имеем здесь, мы гораздо свободнее, гораздо свободнее. Там все очень строго, строго. И вот нужно сказать, что люди, которые выросли в той культуре, они ориентируются, что свобода, а что не свобода. И вот если там верующие люди, да, несмотря на то, что они живут в свободной стране, их никто ни в чем не ограничивает, но они ориентируются, да, и знают, что значит перед Богом ходить и как нужно жить. А вот русские люди, да, они немножко не сориентировались. Они думали, что свобода – это значит во всем свобода. И они, очень многие, потеряли христианский образ свой, мышление и поведение. Потеряли. Ну, свобода. Пришла свобода. Конечно, с одной стороны, это был показатель. Показатель того, что люди жили вот по-христиански благодаря окружению. Вот как говорят, да, в костре все вроде горит, да, вытащишь отдельно какую-то головешку, или, может быть, даже в угле может быть какой-то камушек, да, он вроде тоже вместе со всеми горит, вытащишь его, а он, оказывается, и не горит. И вот, знаете, у нас, ну, в наших церквях особенно, мы стараемся какой-то порядок, да, какое-то направление вырабатываем, и как вести себя, как разговаривать, какие должны быть отношения, какая одежда. Ну, обо всех вопросах мы стараемся какой-то порядок. И люди, которые уехали отсюда, они думают, что этот порядок – это какая-то закрепощенность, нужна свобода. И вот раз – и потеряли все, что имели. Приехали туда, и оказывается, они совершенно другие были по своей натуре. И смотришь так и думаешь, а чем они отличаются от мирских? Ну, все вроде бы точно так же. Как в мире, так и там, так и в церквях. Друзья, а ведь как хорошо Слово Божие ориентирует нас. Ведь оно обращает внимание на все, на все. Не только на сердечную веру, да? Но апостол Иаков говорит, что вера-то без дел, она мертва. И Господь еще издревле обращал внимание и на поведение человека, и как он должен свой график составлять, режим рабочий, да? 6 дней работы, 7-й отдыхай. Как должен относиться человек к труду, да? Как к одежде должен относиться, как к украшениям, как к пище. Обо всем написано. Обо всем. То есть Бог на все обращает внимание. И мы с одним служителем там разговаривали, сидим на свадьбе. Христианская свадьба такая. Он подошел ко мне и говорит, ну, как тебе, нравится вот наше общение? Я говорю, ну, в России бы такое не прошло. Я бы не назвал это христианским, если по русским меркам. Говорю, может быть, для Америки и нормально. Не знаю. А он, знаете, такой человек ищущий, он говорит, а как ты думаешь, для неба пойдет? Я говорю, не знаю. Для неба Господь будет рассуждать, но по-русски не пройдет для неба такое. Очень, друзья, трудно согласиться вот с тем, что там происходит. Так немножко тяжеловато себя чувствуешь. И порадовался, что у нас все-таки есть какие-то критерии. Есть какие-то нормы, какие-то правила. И я понял, что для греховного человека, для его греховной натуры нужны эти правила. Нужны. И если человека не учить с детства, да, не учить, он тогда не будет иметь ориентиров совершенно. Человек никогда не остановится в своей греховности. И мне, знаете, так было диковато немножко там. Ведь мы всегда знаем про негров, да, что они такие... Ну, изначально, да, потомки Хама, и там рабство им было предназначено. Ну, ладно, дали им свободу, свободу, да, неграм. И вот, знаете, там есть такие услуги, ботинки чистят, и не только ботинки, там и больше, маникюр делают. И вот так смешно смотреть, когда какой-нибудь негр или... женщина, негр, да, очень-очень толстые, они очень часто такие важные, а белый человек ему ногти там подстригает, делает маникюр, и так смотришь, как все перевернулось. Лет 200 назад даже никто подумать об этом не мог, что вот эти люди так высоко о себе возомнят. И нужно сказать, что даже американцы удивляются, насколько они требовательны. Вот на сегодняшний день малейшее слово, неосторожное в сторону негров, да, их так даже назвать нельзя, это оскорбление. Малейшее какое-то неудобство с их стороны, они сразу кричат о том, что дискриминация, их притесняют. Хотя сами они по себе такие с линцой немножко. И вот, друзья, это не только к неграм относится, это мы носим такую плоть человеческую. Плоть, она всегда стремится к непокорности Богу. Она всегда возмущается, и ей нужен порядок. Нужен. И вот, друзья, мне хотелось прочитать одно место. Оно записано в книге «Деяния апостолов». Это апостол Павел встретился со служителями Асии, Ефеса. И вот он для них говорит такие чудесные слова. В 20 главе книги «Деяния апостолов» написано, с 17 стиха я буду читать. «Из Милита же, послав в Ефес, Он, то есть апостол Павел, призвал пресвитеров церкви, и когда они пришли к нему, он сказал им: «Вы знаете, как я с первого дня, в который пришел в Асию, все время был с вами, работая Господу со всяким смиренно-мудрием и многими слезами среди искушений, приключавшихся мне по злоумышлениям иудеев, как я не пропустил ничего полезного, о чем вам не проповедовал бы и чему не учил бы вас всенародно и по домам, возвещая иудеям и еленам покаяние пред Богом и веру в Господа нашего Иисуса Христа. И вот ныне я по влечению Духа иду в Иерусалим, не зная, что там встретится со мною. Только Дух Святой по всем городам свидетельствует, говоря, что узы и скорби ждут меня. Но я ни на что не взираю и не дорожу своей жизнью, только бы с радостью совершить поприще мое и служение, которое я принял от Господа Иисуса, проповедовать Евангелие благодати Божией. И ныне вот я знаю, что уже не увидите лица моего все вы, между которыми ходил я, проповедуя Царство Божие. Поэтому свидетельствую вам в нынешний день, что чист я от крови всех, ибо я не упускал возвещать вам всю волю Божию. Итак, внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святой послал вас блюстителями, пасти церковь Господа и Бога, которую Он приобрел себе кровью Своею. Ибо я знаю, что по отшествии моем войдут к вам лютые волки, не щадящие стада, и из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно, дабы увлечь учеников за собою. Поэтому бодрствуйте, памятуя, что я 3 года день и ночь непрестанно со слезами учил каждого из вас, и ныне предаю вас, братья, Богу, и слово благодати Его, могущему назидать вас более и дать вам наследие со всеми освященными. Ни серебра, ни золота, ни одежды я ни от кого не пожелал. Сами знаете, что нуждам моим и нуждам бывших при мне послужили руки мои сии. Во всем показал я вам, что так трудясь, надобно поддерживать слабых и памятовать слова Господа Иисуса, ибо Он сам сказал: блажение давать, нежели принимать». Ну, до этого места. Друзья, вот здесь апостол Павел свидетельствует о своем служении. Перед кем он свидетельствует? Он собрал пресвитеров, церквей различных, собрал для того, чтобы передать им правильное направление. И каким образом он его передает? Он говорит: братья, вспомните, как я трудился среди вас. И описывает, да, вот свое жертвенное служение, свою любовь к ним, как он вот о каждом заботился, переживал, как он не упустил ничего полезного, о чем бы им ни сказал. И вот также он и другую сторону жизни указывает, что он показал пример, как нужно трудиться, как нужно обеспечивать себя. То есть вот все сферы жизни, и апостол Павел собрал пресвитеров, чтобы им это передать. Он говорит, что «я был все время с вами, теперь настает время моего отшествия, больше вы меня не увидите, поэтому вот так вы должны поступать, так должны учить». Откуда он взял этот пример, друзья? От нашего Господа. Это он первый пришел на эту землю, да, и свое служение начал с чего? Собрал учеников, да, собрал 12 апостолов и начал их учить, начал им передавать, и не только вот, не только, ну, какие-то внешние вопросы, обо всем. Господь разговаривал с ними. Он был вместе с ними, когда проповедовал. Он был вместе с ними, когда творил чудеса. Когда его побивать хотели камнями, когда над ним хотели, как-то вот заискивали, чтобы его искусить. Ученики всегда были рядом. Он потом скажет: «Вы прибыли со мной в напастях моих, и в голоде, и в труде». Все испытали ученики вместе со Христом. Они всегда были вместе и учились, вот так совместно. А потом, когда учителя не стало, и опять мы читаем, и они опять единодушно вместе, да? Ученики поняли вот эту истину, что им нужно вместе быть, вместе созидать вот эту церковь. И когда потом уже начали расти церкви, мы читаем, встает какой-то вопрос, помните, да? В Иерусалим собираются пресвитера, вместе решают вопросы. вместе переживают, приходят к какому-то выводу и всем обратно рассказывают, какое они решение приняли. И по всем церквям уже все знают, как нужно поступать. Вместе советуются, вместе решают. Апостол Павел Тимофею напишет: «Что ты от меня услышал, передай верным людям, которые могли бы других научить». Вот такая вот постоянная преемственность. Преемственность идет и научение. Научение по всем сферам жизни, по всем. И в служении, и в личной жизни, и в понимании Божьих установлений. И вот апостол Павел говорит: «Я не упускал ничего полезного, чему бы вас не учил, чему бы вам не передал». И вот, друзья, и для нас тоже все вот так вот понятно, путь следования за Господом. И даже вот сейчас, когда... Геннадий Константинович отозвал Господь к себе, да? Отозвал. И мне так было приятно слышать, когда другой служитель, Николай Степанович, встал и сказал: «Братья и сестры, да, хочу вас заверить, что братство, как шло этим путем, так и будет идти этим путем. Выбранный курс или направление пути братства, он не изменится». Почему он не изменится? А потому что изо дня в день мы учились. Мы учились этому. Не просто какой-то человек вел, да, а вот начиная от самого Господа, от апостолов, мы приняли вот этот порядок, когда служители должны собираться вместе, рассуждать, молиться, вырабатывать какой-то определенный курс и учить так народ Божий, для того, чтобы и следующие поколения, они могли учиться, могли получать эти наставления. И вот сегодня... Опять возвращаясь туда, вот в Америку, знаете, беседуешь с братьями, и они обо многом говорят негативно. И вот это вот плохо, и вот это за всем контролируют, там никакой свободы нету, какая-то такая, недалекость в братстве. А с другой стороны, я говорю: а вы что-то лучшее нашли здесь, в Америке? Да нет, вообще-то там вот путь-то правильный. Путь правильный. В принципе, другого такого нету. Вот здесь вот вроде бы и свободно, и в то же время что-то не так. Друзья, человек, вот там вот, они потерялись. И пытаются сейчас что-то, вот какое-то братство там создать, какие-то союзы созидать, но у них нету истории, нету вот этого основания, на чем, где брать. То, что они имели здесь, они от этого отказались. Что-то новое пытаются, а оно не получается, знаете. И так вот немножко даже жалко их. Друзья, а мне так приятно было. И я, в общем-то, одной из целей своей ставил, чтобы повидаться с Федором Владимировичем Маховицким. Почему? Потому что вот из моего детства, да, я видел перед собой вот этот образец. Образец служителя, пастыря доброго, который передавал вот эти наставления, который действительно не упускал ничего полезного для того, чтобы учить, наставлять вот этим словом. И, наверное, вот из тех, кто помнит его, помните, да, как он приходил даже пораньше в церковь для того, чтобы снова передать доброе наставление, снова беседовать с братьями и сестрами, чтобы вот то богатство, которым обладал сам, да, передавать. И иногда даже на братских вот молодые братья говорили: кончается собрание, а Федор Владимирович не упустит возможности еще что-то сказать. Вспоминаете, да, друзья, вот кончается собрание, а он еще какое-то наставление передаст, подскажет. Друзья, сейчас там в церквях, которые там, во многих сведено на минимум проповедь. Вот сегодня мы слышали, да? Апостолы приняли решение: мы прибудем в Слове Господнем. И мы-то понимаем, вот мы, допустим, здесь в России, что Слово Божие – это самое главное. И мы стараемся 3 проповеди, а иногда даже 4, да, проповеди иметь, для того, чтобы побольше Слова Божие. В большинстве церквей иммигрантов, да, это 1 проповедь. 1. А иногда даже собрание проходит, оно и на богослужение не похоже. Это больше похоже на общение. Вот собрались люди, чтобы пообщаться. Ведущий собрания, служитель, он, знаете, как тамада где-нибудь на свадьбе, или как, я не знаю его назвать. Он всех радостно приветствует. С одной стороны, ну вот для общения это нормально. Он очень гостеприимный такой, жизнерадостный. Он всех поприветствует, скажет обо всех новостях, которые произошли за эту неделю. Комплименты всем, кто приехали, кто посетили их церковь, гостям. Потом у него программка такая заранее, кто будет участвовать в этом собрании. Иногда материальное служение у них идет перед собранием. Вот собрались, еще молитву не совершили, уже материальное служение. Пастор там скажет какое-то слово такое вступительное, и потом материальное служение. Потом спели, и потом помолились. Хорошо, собрание начали. Потом участие людей, да, вот. Ну, сейчас нам скажет стихотворение наша сестричка, ну, комплименты там ей. Она выйдет, расскажет стих такой. А потом он еще скажет немножко об этом стихе, такого чего-нибудь замечательного, и эту сестру поблагодарит. Мы тебя сердечно благодарим, что ты вот сегодня. И получается иногда, ну, вот я был на одном собрании, да, мне тоже этот пастырь говорит, ну, у вас будет слово к церкви. Я говорю, да я, в общем-то, к вам в гости приехал не проповедовать, а посмотреть, как собрание. Ну, мы вам дадим несколько минуток, приветственное слово передадите за Петербург, расскажете, нам интересно. Я говорю, ну, хорошо. А в заключении должен сам пастор говорить проповедь. Это единственная проповедь, которая будет на этом собрании служителя, да? А получилось так, что он заговорился на этом собрании, много столько рассказывал, комплиментов всем раздавал, что 15 минут остается до конца собрания, и он мне говорит, знаешь, уже нету времени, давай ты и закончишь это собрание. Ну, конечно, я постарался закончить как следует это собрание. Друзья, ну, вот это такой образ, когда люди собираются для общения. Вот мы воспринимаем собрание, это богослужение, да? Закончилось собрание, вот у нас общение началось. А там, в общем-то, так вот делается все, чтобы было интересно. Интересно. И, ну, как-то чуждо все. Чуждо все. Не так мы воспитаны, не так мы восприняли. Ведь когда в Слове Божьем, да, мы читаем, когда ты стоишь перед Господом, слова твои да будут немногие, да? Приготовься к слышанию, чтобы слушать Слово Божие. И думаю, как хорошо, что вот мы, друзья, с вами иначе и не мыслим, да? Мы приходим послушать Слово Божие, Господа послушать. А кто нас так научил? Да, это благодаря тому, что нас так учили. Кто-то нам это передавал. А кто это передавал? Нас учили жить свято. Святости во всех жизненных наших ситуациях, и в работе, и в семейной жизни, в личной жизни, в одежде, в поведении на собрании, в воспитании детей. И мы этому научены. Нас этому наставили. Почему? Благодаря тому, что были служители, которые нас правильно наставляли, да? Или можно сказать, благодаря тому, что мы в этом братстве. Ведь сейчас заглянуть в какую-то другую церковь, которая не принадлежит нашему братству, и мы сразу увидим отклонение, да? Мы сразу заметим, что-то не то. Что-то не то. Друзья, и мне хотелось бы сегодня вот сказать о том, как важно нам молиться о братстве. Потому что сегодня, мы когда были на последнем совещании, когда был еще Геннадий Константинович, он говорит так. Мне, ну, он как-то своими словами сказал, но смысл такой, что он переживает сейчас передать кому-то руководство советом церквей. Почему? Потому что говорит, ну, что я старый человек. Уже как бы со всех сторон на меня пытались давить. Приглашали в разные общения, как-то склоняли к сотрудничеству. Начиная от мирских людей, да, и до самых последних служителей там, и православной церкви, и католической, ну, на всех уровнях пытались как-то вот найти контакты, чтобы как-то сотрудничать. А сотрудничать – это значит в чем-то уступить. Говорит, и, в общем-то, со всех сторон испытывали, и я уже махнул рукой на все, никому не отвечаю, никому не иду. И все понимают, что это бесполезно. С советом церквей разговаривать бесполезно, пока там стоит Крючков. Говорит, но я знаю, когда, ну, если я отойду в сторону, встанет другой человек, это значит, все то, что было, все направления евангельские, которые существуют, да, они будут сразу щупать почву. А нельзя ли совет церквей немножко подвинуть? Не пойдет ли он на какие-нибудь уступки? И я знаю, сколько придется выдержать человеку, который встанет на мое место. Говорит, и мне его просто жалко. И поэтому, пока я старый, говорит, хоть и не сильный, я, говорит, пускай братья ведут служение, а я останусь, говорит, на этом месте, чтобы все обращались ко мне. А ко мне чего обращаться? Я все равно не подвинусь. Ну и вот так вот он ставил. Друзья, ну он правильно говорил, что вот постоянно со всех сторон всякие евангельские направления, а нужно сказать, что это не евангельская задача, а это программа такая во всем мире для того, чтобы вот все религиозные течения соединить вместе, всех свести на один уровень, чтобы все были примерно одинаковы. А какие одинаковы? Чтобы и мир не обидеть, да? И чтобы церковь, вроде как на церковь можно было назвать. Вот такое что-то средненькое, серенькое, тепленькое, да, то, что противно нашему Господу. Вот в этом направлении сейчас все движется. И только, ну вот в нашей стране, да, только единственное братство, которое стоит и не двигается никуда, где есть какие-то принципы, где есть какое-то желание сохранить святость, чистоту, независимость ни от кого и ни от чего здесь на земле, а только Господу быть послушным. Вот такие принципы, которые мы отстаиваем, и такого больше нету. Друзья, а где это? Где брать эту силу? Конечно, у Господа. И если сориентироваться на человека, человек он немощен, да, вот мы вторую проповедь слышали, друзья, малейший успех, наверное, сами замечали, да, как мы даже иногда молимся, Господи, ну помоги мне вот в этом, мне так трудно, я сам не смогу это сделать, глядишь, сделал, и думаешь, о как, надо же, смог. И даже вот в такой ситуации мы способны себе что-то приписывать, хотя 2 дня назад мы думали, что мы это не сделаем, сделали, и думаем, опять мы сделали. А в служении, когда Господь дает успех, знаете, как легко сориентироваться на себя. На себя. Друзья, а Господь не дает славы никому. И поэтому, когда вот даже такие реплики звучат, что-то это уникальное братство, да, совет церквей, такого нигде нету. Знаете, как легко возгордиться и сказать, да, у нас уникальное братство. Да какое у нас уникальное? Это Господь воздвиг, да, это движение. Это Он ведет, это Он не дал еще поколебаться церкви своей, потому что Он сказал, да, что врата ада не одолеют церковь. Это Он сказал. Это благодаря Ему держится. Но как легко сориентироваться на себя. А для этого о чем нужно молиться, друзья? Чтобы наши братья, служители на любом уровне, да, они могли, вот подобно апостолу Павлу, ничего не приписать себе, но во всем показывать добрый пример. Не свернуть, не упустить ничего полезного, для того, чтобы народ Божий сегодня получал здоровую духовную пищу, имел правильное направление. Об этом нужно молиться, об этом переживать. И если мы не будем молиться, да, друзья, то как Господу, как Господь будет совершать дальше служение? Не знаем. А если мы будем молиться, да, если мы будем сохранять верность, то Господь обязательно поможет, обязательно сохранит наше братство на всех уровнях. И поэтому давайте, друзья, мы сейчас помолимся Господу о нашем братстве, чтобы Господь его сохранил и чтобы нам не свернуть с Божьего пути верного. Аминь.